Добрый вечер. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Это, как всегда, субботанку доступа. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Мы сегодня будем говорить о важных вещах. Я, конечно, хотела говорить о Солидарии и конце генерала Армагеддона. Но, конечно, мы начнем с новых прилетов по Киеву и Днепру, потому что есть совершенно определенная тенденция, о которой мы с вами и поговорим. В общем, не забывайте подписываться, не забывайте шерить и ставить лайки. Не забывайте, кстати, задавать вопросы. На некоторые из них я постараюсь попробовать ответить. И я, собственно, начну с того, что было нового в этих прилетах. Одну секундочку, у меня тут даже выписано количество некоторых ракет, которые прилетело. Потому что... В общем-то, это такая визитная карточка Герасимова. Это сразу после назначения командующим объединенной группировкой на Украине. Они же говорят «на Украине». Он ответил на тот вопрос, который мы вчера обсуждали с Михаилом Подоляком. Будут ли продолжаться исчерпавшие свою разумность ракетные удары? Ответ «будут», потому что дело не в разумности, а в хотелке. Путина от этого распирает. И вот смотрите, что произошло. Мы, конечно, до Днепра и до многоэтажки дойдем. Начнем сначала с Киева, потому что то, что туда прилетело сначала, это было абсолютно внезапно. Это нельзя было перехватить. Это не нанесло большого ущерба, но вот мы всегда говорили, что несли, что летели всегда, во всяком случае сначала, высокоточные ракеты воздушно-морского базирования. Это Х-101 и Х-555-195, которые взлетали в основном с Энгельса, но потом с Энгельсом начались проблемы, как мы знаем. И калибры с Черноморского флота, которые действительно точные, действительно способны попасть по инфраструктуре, особенно если она на Google Maps ее найти можно. А на этот раз по Киеву, вот здесь мнения расходятся, и уже многие пишут, летели С-300. Я обсуждала с некоторыми людьми, и было это С-300 или С-400, это еще, я думаю, предстоит выяснить. Это я потом поясню, в чем коренная разница. Коренная разница заключается в том, что С-300 7000 штук в России трачь не хочу, а вот С-400 это гораздо более новая ракета, соответственно, для них они более, их, конечно, гораздо меньше. Значит, начнем с базового варианта С-300. Это, во-первых, гиперзвуковая ракета, 6 махов, ее невозможно перехватить. Она зенитная ракета, управляемая, высокоманевренная, она способна выдерживать перегрузку 30G. Весит она очень много, почти 2 тонны, точнее 1,8 тонн, а боевая часть, соответственно, всего 150 килограмм, потому что она не для этого предназначена. И у нее есть разные модификации, потому что С-300 обычно недалеко летит, но вот есть модификация 48N6E, она летит на 150 километров, и есть модификация 48N6E2, она может лететь на 200 километров. А насколько я знаю, по Киеву били не с территории Беларуси, а били с территории России, со стыка между Россией, Украиной и Беларусью. Можете посмотреть на карте, там есть такое местечко, 220 километров. Получается, еле достать. Вот, соответственно, возникает вопрос, а не были ли это более продвинутые ракеты С-400. А, кстати говоря, это лишний раз подчеркивается то, о чем мы неоднократно обсуждали, что Лукашенко, несмотря на то, что он охотно получает у Путина деньги, предоставляет ему полигоны для тренировки, отдает ему оружие, предоставлял свои аэродромы для того, чтобы там летали МИГи, которые, надо сказать, ничего не пускали. Вот он не хочет давать, использовать свою территорию, чтобы с нее стрелять теми же самыми С-300 или там Искандерами, потому что опасается, что в ответ ему прилетит, и, более того, из международного изгоя он превратится, ну, в изгоя в квадрате. Что самое главное в С-300? Во-первых, ее нельзя перехватить. Я это уже отмечала. А во-вторых, С-300, как я только что сказала, будучи зенитной ракетой, предназначена для поражения воздушных целей. Головка самонаведения. Можно, кто не слушал, прослушать технику Марка Солонина. Головка самонаведения у этой ракеты полуактивная. То есть сама ракета, сама головка ничего не видит, цель подсвечивает РЛС. Как подсвечивать в воздухе? Понятно, в воздухе все хорошо видно. А как на Земле? Ответ – никак. Чтобы подсветить цель, находящуюся на Земле, РЛС должна находиться выше горизонта. Вот когда мы обсуждали это с моим знакомым инженером-разработчиком РЛС Андреем Горбачевским, он сказал следующее. Если вы хотите иметь дальность подсвета 150 км, то РЛС, речь идет о наземном подсвете, надо поднять на высоту 1,5 км. Понятно, гор высотой 1,5 км в этой части Украины или России, или Беларуси не водится. А кроме того, в таком случае этот луч будет подсвечивать на поверхности Земли полосу длиной 30 км, а шириной 2. И на что находится что-то, что находится в этой полосе, на что именно наведется головка самонаведения, ну, предсказать просто невозможно. А, то есть непеределанная С-300, ну и, кстати, С-400, в принципе, не способна стрелять по наземным целям прицельно. Теоретически можно удалить из ракеты эту головку и поставить какую-то другую, которая наводится по ГЛОНАСС. Вероятно, ВСУ вскоре скажут, было ли это сделано, но, судя по результатам, крайне сомнительно. А почему? Потому что есть еще одна особенность у С-300. Если она теряет цель, она должна самоликвидироваться. Собственно, вот несколько раз мы видели, как во время всей этой войны, например, залетела украинская С-300 на территории Польши и не самоликвидировалась. Она потеряла цель, но она была какая-то бракованная, не самоликвидировалась, залетела далеко. Если вы помните, была жуткая история, когда был подстрелен самолет много лет назад, который летел из Тель-Авива. Собственно, по той же самой причине С-300 не самоликвидировалась. Была несколько лет назад история какая-то, С-300, которая была запущена из российской установки в Сирии. Она тоже довольно долго летала и в конце концов упала, я уж не помню, где-то недалеко от Кипра, чуть ли не в самом Кипре. Но вот насколько мне сказали, это в том числе и происходило. Многие ракеты самоликвидировались, не поразив цель, то есть на город падали уже их обломки в Киеве. И вот что это, что из этого следует? Напомню, что ракеты С-300 у России немерено 7000 штук, но, конечно, ракет, которые способны при этом пролететь 220 км, значительно меньше, вне зависимости от того, это ракеты из установок С-400 или это все-таки какие-то модифицированные ракеты из установки С-300. Ну, значит, соответственно, то есть в чем новая тактика Герасимова? Очень просто. В том, чтобы отчитаться начальнику, что его ракеты не сбили. И что для этого? Для этого надо запускать те ракеты, которые никто не может сбить. В частности, ракеты С-300. А то, что эти ракеты не летят и не могут лететь в цель, судя по всему, это некий побочный эффект. Вот это моя гипотеза. Я, собственно, уже говорила про прошлые ракетные удары, что все больше настоящие крылатые ракеты, которые летят медленно, которых, во-первых, не хватает и которые точно могут поразить цель, но их при этом сбивают. А все больше замещаются всяким ракетным хламом, во-первых, потому что их не хватает. Об этом мы сейчас чуть попозже скажем. А вот сейчас я выдвигаю гипотезу, потому что надо понимать, что очень многое, что делает Россия, очень многое, что делает Генеральный штаб, очень многое, что делает российская армия, это не для того, чтобы одержать победу, а для того, чтобы отчитаться начальнику. Что начальнику важно? Начальнику важно процент ракет, которых не сбили. Как мы видим, этот процент доходил до 95%. Вот Генштаб еще опробовал достаточно давно те же самые С-300 и по Харькову, и по Запорожью, где они легко достаточно доставали. Попадать они никуда не попадали, кроме куда дьявол на душу положит. Но зато можно было отчитаться начальнику, что их не сбили. И вот то же самое, с моей точки зрения, мы видим сейчас. Плюс были старые крылатые ракеты, и вот тут совсем интересная арифметика. Естественно, я ищу пока это предварительные итоги, но тем не менее, из того, что я знаю, с аэродромов в Энгельсе, в старом добром Энгельсе, куда прилетала два раза тушка, и на Кольском полуострове, куда, поскольку тушка прилетала, Ту-141 стриж, то туда убрались российские ракетоносцы, поднялось 10 Ту-95, плюс из Калуги полетели Ту-22, а в море вышли все носители калибров. Вы, кстати, скажете, а почему носители калибров выходят в море, чтобы их запустить? Ответ по той же самой причине, по которой Ту-95 пускают свои Х-101 над Каспийским морем. Напоминаю, что когда они опрастываются над морем, то не у всех ракет включается зажигание. Часть ракет, в силу того, что они старенькие, они просто падают в море, отравляя с собой там тюленей и все такое прочее. Вот с калибрами та же самая история. Надо выйти флоту прежде всего из-за того в море, что, представляете, вот эта ракета стартует, и вдруг она летит куда-то не туда, а рядом город Новороссийск. Ты вообще все видят. Неудобно как-то. Поэтому лучше выйти в море, и если она куда-то не туда полетит, то никто, кроме окрестных, даже чайка не расскажет, потому что чайка так далеко не летает. Вот в Белгороде мы все время видели, в том числе, если я не ошибаюсь, Искандеры еще в начале войны запускались и иногда летели не туда. Соответственно, что удивительно, арифметика. Вот вся эта армада выстрелила 36 ракет. Это предварительная цифра, может быть, они будут изменены. Но 12 из них были калибры, а все остальное – это хашки разных сортов. А, соответственно, в том числе это были ракеты Х-22, которые, напоминаю, у них круговое вероятное отклонение 300 метров. А что такое круговое вероятное отклонение 300 метров? Это не значит, что ракета может отклониться на 300 метров, напоминаю. Это значит, что 50% ракет отклоняются на 300 метров. А другие 50% отклоняются сколько хотят, там, на километр, на два. Соответственно, вот именно ракета Х-22, а у нее боевая часть практически тонна, вдумайтесь, тонна. Она предназначена, она еще в 60-е годы была разработана для поражения авианосцев. 960 килограмм, если точнее, у нее боевая часть. И вот с этим круговым вероятным отклонением она летит по городу. И она быстрая тоже, заметим, ее невозможно перехватить. У нее скорость 3 маха, она опускается. Очень-очень быстрая ракета. Вот она прилетает в Днепр, поражает, выносит подъезд многоэтажки. Мы все видели эти страшные кадры. Многоэтажка рядом с Макдональдсом. Это жилой квартал. Вокруг вот на сотни метров нет ничего. Зато в километре есть мост, Южный мост, если я правильно понимаю. А в 2 километрах, собственно, стоит электростанция, ТЭЦ при этом мосту. А вот, возможно, теоретически туда целились. По Киеву, насколько я понимаю, только одна крылатая ракета пришла, и, естественно, она была сбита. И обратите внимание, две вещи. Во-первых, это те закономерности, которые мы уже обсуждали. А что, ну вот, 10 Ту-95, которые формально могут нести в барабане 6 ракет Х-555 и на крыльях, на пилонах 8 ракет Х-101. Ну, то есть, то очень небольшое количество ракет, которые эти 10 Ту-95 пустили, означает, что, возможно, какие-то ракеты упали, как всегда, в море. А, возможно, какие-то... Но, скорее всего, конечно, гигантская часть ракет просто не была подвешена. Вот Александр Коваленко здесь у нас в эфире в том числе говорил, что Ту-95 не рассчитан, на самом деле, его сама конструкция не рассчитана на такие нагрузки. А ракета Х-101 достаточно... много весит, она весит 2,4 тонны. И на самом деле нигде не видно фотографий, на которых бы Ту-95 нес больше 2 ракет Х-101. То есть вот в очередной раз, во-первых, подтвердилось то, о чем мы много раз говорили, что все меньше и меньше становятся российские ракетные залпы в них точных ракет, просто потому что этих ракет не хватает. 12 калибров – это немного, явно где-то, ну, не больше, явно меньше 20 точных ракет Х-101 и Х-555. И опять это наполняют за счет всякого ракетного сора. за счет тех же самых ракет Х-22, которые никуда, кроме как в многоэтажку, не могут попасть, которые промахиваются даже не на сотни метров, а могут промахнуться на километр, на полтора. Но зато у нее скорость 3 маха, зато ее действительно сложно сбить, и начальнику легко отчитаться. Вот, знаете, вот эту ракету не сбили. Ну и потом можно, конечно, всегда наплести, что там уже, значит, если я не ошибаюсь, я сама не видела, но, как я понимаю, Минобороны говорит, что многоэтажку поразила, российская Минобороны говорит, что многоэтажку поразила украинское ПВО. Но вы только посмотрите на этот вынесенный подъезд. Какое, извините, ПВО? Там видно, что его вынесло тонной взрывчатки. Это была тонна взрывчатки. То есть российские ракетные удары по инфраструктуре, на самом деле только уже называются ударами по инфраструктуре, они превращаются все больше, как мы предсказывали, в просто теракты, а вместо точных ракет, которые летят медленно и которые можно сбить, и которых, во-первых, нету, во-вторых, используются ракеты, про которые можно сказать начальнику, что они долетели. А куда они долетели, неважно, потому что они не точные, зато они действительно быстрые. Впрочем, конечно, на месте ВСУ я бы ожидала этой ночью налета шахедов. Кажется, про ракеты я сказала все, что хотела. Если вы что-то еще хотите узнать, то, пожалуйста, спрашивайте меня. Как я уже сказала, если я успею заметить ваши вопросы, я, может быть, попытаюсь на них ответить. И напоминаю, что я вообще хочу организовать сессию ответов на вопросы, надо назначить какой-то день. Пишите вопросы в комментариях или пишите их на почту. Ну и мы возвращаемся к главной теме последних нескольких дней – взятие Соледара. Почти взятие Соледара. И, собственно, вот если быть точными, сейчас я скажу то, что я думаю, потому что все спорят, там, взяться Соледар или нет. И мы имеем редчайший случай, то есть мы имеем банальный случай, когда ВСУ говорят, что нет, Соледар еще не взят, российская Минобороны говорит, что Соледар уже взят. Но самое интересное, это совершенно банальная вещь. Но тут у нас не банальное развитие, когда помимо двух сторон, которые не согласны между собой, у нас три стороны, которые не согласны между собой. Потому что сначала российская Минобороны отчиталась от взятия Соледара, потом говорит Пригожин, это я взял Соледар, а не Минобороны, это взяло ЧВК «Вагнер». А потом российская Минобороны как-то со скрипом уточнила, что да, вот-вот мы взяли в содружестве, да, ЧВК «Вагнер», они там были. Это, согласитесь, необыкновенная история, которая показывает, что взятие Соледара – это не только про войну с Украиной, это про бульдогов под ковром. И, собственно, это главная идея этой истории. Но сначала вот взят Соледар или нет. Мы об этом подробно говорили с Романом Светаном, и сначала я скажу одну простую вещь. Значит, как я понимаю, вагнеровцы, именно вагнеровцы в Соледаре, Минобороны, точнее, части ВДВ, они вокруг. Знаете, что это сразу напоминает? Правильно, заградотряды. Вокруг стоит ВДВ, а внутри месяца вагнеровцы. И получается, что вот они взаимно перемалывают с 46-й и 77-й бригадой ВСУ, и получается, что украинские войска уничтожают вагнеровцев. А в этот момент Герасимов... Ну, как вы думаете, какие чувства испытывает Герасимов, новоназначенный начальник, которого вагнеровцы, например, Пинаю, называли, как бы это сказать, я как приличная девушка не скажу, как они его называли, но они называли его тем же словом, которое характеризует сексуальную ориентацию и нравственные качества, главное, господина Антона Красовского. И вот это очень неприятное в российских войсках и среди российских зэков слово. И вот эти люди называли этим словом господина Герасимова, а сейчас господин Герасимов смотрит, войска ВДВ окружают Соледара, а внутри, значит, происходит вот это вот месиво. Как вы думаете, чувство господина Герасимова? А как я там все время любила цитировать мою любимую историю с Феодосием, с императором Феодосием и готами, которых он во время битвы во Фригиде послал, на битве на реке Фригид послал вперед, и потом радостные хронисты докладывали, что вот мы одержали две победы. Во-первых, мы одержали победу над противником, во-вторых, мы истребили 10 тысяч наших собственных союзных нам готов, которые варвары, и которые нам очень сильно мешали. Я все время думала, что этот принцип будет реализован с чеченцами, а вот оказывается на наших глазах этот принцип реализуется с вагнеровцами. Но, значит, еще раз, вагнеровцы в частном секторе, а ВСУ в промзоне. И разделение это не случайно. Привожу снова напоминание Романа Светана, потому что Россия, вне зависимости от того, это вагнеровцы или регулярная армия, в данном случае вагнеровцы наступают тоже с помощью артиллерии. И, соответственно, частный сектор – это одноэтажные дома, их артиллерия сносит с лица земли полностью, укрыться после этого негде, собственно, их легко занять. То есть ты приходишь просто на ровное место. А советская промзона – это бетонные перекрытия. Вспомните пример Азовстали, когда Мариуполь пал, а в Азовстали Азовсталь держалась, и ее выносили авиационными бомбами. Но в данном случае господства в воздухе у России нету. Соответственно, авиационными бомбами промзону в Солидаре не вынесешь. И это даже не просто, как в Мариуполе, Азовсталь с убежищами, правда, рассчитанными на случай, ну, любой ядерной катастрофы. А это соляные шахты. То есть представьте себе, сколько можно, вот выслал взвод наверх, отстрелялся, спустился вниз в соляную шахту. Представляете, сколько там можно держаться и сколько чего можно перемолоть. Есть еще второе объяснение, которое я считаю, что Роман тут не совсем прав, но оно очень изящное и как бы просто он делает много чести российскому генштабу. Дело в том, что в советское время Солидар не включал в себя, собственно, промзону, то есть вот этот вот поселок Соль, в котором эти шахты и эта промзона и находится, и в которой сейчас, собственно, и сидит ВСУ. И, соответственно, если вы ориентируетесь по советским картам, как это часто делает российский генштаб, то нужно сказать, а город Солидар-то, вернее, это называлось Карло-Либкнехтовск. Я не шучу. Вот я не знаю, почему эти люди, если они хотели назвать как-то город в честь немецкого революционера, марксиста, не сказали, не назвали это просто Либкнехтом. Они назвали это, извините, я должна приготовиться, потому что, чтобы, значит, мой язык должен не сломаться, Карло-Либкнехтовск. Не знаю, как звали этих бедных людей, которые там жили, Карло-Либкнехтовскчане. А, так вот, город Карло-Либкнехтовск на советских картах не включал в себя поселок Соль, то есть, собственно, промзону. А на украинских картах он, естественно, ее включает, потому что поселок Соль вошел в городскую черту Солидара. Соответственно, с честной совестью может Украина докладывать, что Солидар не взят, имея в виду, что Соль, где расположены ВСУ и где, собственно, проходит главная линия обороны, потому что главный смысл взятия Солидара – это зайти во фланг Бахмуту. Чтобы это сделать, надо взять промзону и надо пересечь речку Бахмутку. А вот это, насколько я понимаю, насколько говорит Роман Светан, не сделано. Тем не менее, понятно, соответственно, а российские сторона может говорить, смотрите, вот это мы взяли Солидар, потому что, ну, мало ли там этот промзона. Тем не менее, понятно, что Солидар практически взят, с него открывается дорога на Бахмут, он взят именно Вагнером. И факт есть факт. Вагнер долго и безуспешно штурмовал Бахмут. Потом к Бахмуту перекинули штатные ВДВ, а Вагнер начал щупать, как Бахмут обойти, и действительно нащупал в Солидаре слабое место. И вот сейчас внутри Солидара бьются зэки и профессиональные вагнеровцы, а вокруг, как я сказала, это попахивает заградотрядами, стоят штатные ВДВ. Вот, как я сказала, бьются в Солидаре те самые люди, которые еще недавно бронили, назовем это этим словом, это вообще-то называется по-другому, но скажем так аккуратно, бронили, ругали главу генштаба Герасимова. И вот они берут Солидар, и в этот момент этого самого Герасимова назначают полным и абсолютным начальником в Украине. Начштаба сухопутных войск назначают генерала Лапина. Мы все помним, как генерала Лапина травили пригожинские СМИ, что о нем писали вот все силы союзные Пригожину и Кадырову. Надо сказать, писали абсолютно заслуженно. Чего стоит у генерала Лапина одна история, когда он наградил своего сына за то, что там положил значительную часть своих сил танковых. И, как Руслан Левиев предполагал, собственно, вот тогда этот бросок-то и был задуман для того, чтобы получить эту медальку. И, как неоднократно у нас отмечал в эфирах Арестович, российских военачальников их уже награждают не за то, что они что-то берут, а они соревнуются, какое количество людей они положили. О, я положил 100 человек, да-да, я положил целых 300, а я положил 4000. Вот чем больше положил, тем больше медальки. Так что Саав Лапин наградил своего сына. И одновременно генерала Суровикина, союзника Пригожина, считается союзником Пригожина, понижают до зама Герасимова. А плюс, ну, как-то согласитесь, вот мы всегда слышали, что в российской армии награждение, там, все наказывается, все, любое сражение кончается награждением непричастных и понижением героев в звании, но тут как-то уж совсем, действительно, вот за несколько месяцев серьезный успех, вне зависимости от того, как мы относимся к вагнеровцам, зэкам и Пригожину, и тут же, значит, героев этого успеха так опускают. А более того, ситуация еще необыкновеннее выглядит, если понимать, что дело не в Бахмуте, не в Солидаре, потому что здесь я говорю свою личную точку зрения. А вся последняя пара месяцев боев на Донбассе и Бахмут, и Солидар, вне зависимости от деталей оперативной обстановки, кто чего возьмет, потому что сейчас будут говорить, да, что Солидар – это незначительно, да и Бахмут незначительно, я с этим согласна. Сколько там? 5 месяцев брали Солидар. Сколько за это время можно было взять Киев за 3 дня? Тем не менее, это большой тактический успех Пригожина, потому что Бахмут – это как Северодонецк, только с точностью да наоборот. Знаете, что было под Северодонецком? Тогда, конечно, российская армия Северодонецк взяла. Кстати, напомню, что тоже это началось с успеха пригожинцев. Это началось с того, как вагнеровцы, тогда еще зэков не было, взяли в Опасную, тем самым открыв дорогу на Северодонецк. А до этого Пригожин был не в чести. Там много людей, Осечкин, Христо Грозев, если я не ошибаюсь, рассказывали, что до начала войны там Путин с ним не особо встречался. Частная военная компания, которая действовала в рядах российских вооруженных сил до этого времени, это была такая ЧВК «Редут», которая очень близка к Минобороне. Если у нас будет несколько минут, я скажу о ЧВК «Редут». Кстати, рекомендую вам, да уж, я прямо скажу сейчас, немножко отвлекшись, и рекомендую вам потрясающее видео, которое висит на YouTube-канале Владимира Осечкина, потому что ему привезли видео, на котором представитель этого самого редута где-то в Сирии достаточно давно. Это было, вернее, не видео, а аудио. Это было еще до начала российской мобилизации. Он приехал к бойцам, участникам редута в Сирию с тем, чтобы зазвать их в Украину. При этом он их там улещивал и так и сяк, и говорил, что все, в Сирии больше денег вам платить не будут. И одновременно сообщал, что если вы хотите работать в Сирии, вам надо съездить в Украину. И рассказывал, что гигантское число российских офицеров отказывается воевать и исполнять приказы. И рассказывал много чего. Две вещи меня потрясли. Во-первых, он сказал, что, цитирую дословно, «нас в Украину заманили». А позднее, когда мы будем говорить об опусе господина Патрушева, который мы, кстати, обсуждали тут с Екатериной Шульман, я вернусь к этой абсолютно грандиозной идее. Ребят, ах, вас заманили! Какие же злые люди! Как же это интересно! Вот заманили, просто, можно сказать, как так невинную девушку и продали в бордель. Вот как, знаете, в китайских средневековых повестях есть такой сюжет, что человек, который притворяется влюбленным, выманивает девушку из дома, а потом крадет ее, грабит, а девушку продает в бордель. Получается двойная выгода. Вот просто, значит, заманили. Как я уже сказал, неверный возлюбленный вот эту вот самую китайскую девушку. А вторая вещь, которая меня потрясла, это когда этот человек с позывным Салех, я обязательно приглашу Осечкина, и мы об этом поговорим, потому что там есть о чем поговорить, есть поговорить вообще о всем редуте, это совершенно потрясающая, интересная история. И, кстати, Осечкин дозвонился этому Салеху и говорит, это вы на пленке? Ну, он как Навальный представился каким-то куратором. И этот Салех, да, признался, что да, это он, и вот поэтому-то он это говорил. И еще Салех этот говорил, что нас финансирует, цитирую, Дерипаска. То есть я не знаю, финансирует ли их Дерипаска. Как там в анекдоте, я не знаю, кто пассажир, но за рулем Брежнев. Вот я не знаю, финансирует ли их Дерипаска, но Салех это говорит и рассказывал, что Дерипаска богатый, у него столько-то... он будет доплачивать столько-то, снаряжение он тоже купит и так далее, и так далее. Конечно, когда я это послушала, я подумала, что да, Дерипаска и санкции, он влип в очередной раз, хотя я сильно подозреваю, что вряд ли Дерипаска по собственной воле все это финансирует. Это, кстати, к вопросу о вот этих начинающихся веяниях, что давайте у тех олигархов, которые недостаточно поддерживают СВО, заберем имущество, давайте раскулачим всех тех, кто вообще предатели, вот вроде Латыниной, которые и за границей, и льют грязь, и клевещут, и все это ужасно похоже на то, что делал в свое время Рейх, потому что там тоже, если вы помните, лишали гражданства и отбирали имущество, и, надо сказать, очень хороших людей, относительно очень хороших людей это делали. Ну, в общем, сейчас возвращаясь от редута к ЧВК «Вагнер», которая, как я уже сказала, в свое время своим захватом Попасной открыла российским войскам путь на Северодонецк. И под Северодонецком, несмотря на то, что формально это был успех российских войск, стратегически это было, конечно, абсолютное поражение, потому что украинская армия связала там наступающую российскую, заставила ее потратить кучу времени, заставила стянуть войска с других участков фронта, и, соответственно, не было наступления на тех участках фронта, а самое главное, выиграла время, пока не подвезли хаймерсы. Вот, как я уже сказала, с моей точки зрения, Бахмут – это в значительной степени Северодонецк наоборот, потому что под Бахмутом Вагнер связал украинскую армию, которая иначе могла бы наступать на Запорожском фронте. Я специально аккуратную формулировку использую, могла бы наступать, потому что я напоминаю, в чем дело. После Херсона российская армия отступает, переправляется с правого на левый берег Днепра, потому что правый берег она не может физически удержать в ситуации, когда Антоновский мост, уже практически ничего по нему нельзя перевозить. И Хармы, американские ракеты, вынесли все ПВО на правом берегу Херсона. Соответственно, российская армия отступает. Как-то Суровикин объяснил это Путину. Наверное, они ему объяснили, что зато мы будем наступать в другом месте. Может быть, упоминали Беларусь, может быть, он упоминали Донбасс. И, соответственно, все то количество оружия, которое Украина приготовила для наступления на Херсонском направлении, тоже переправляется на левый берег Днепра и тоже готово к использованию, где... Понятное дело, Запорожский фронт, вспомните, несколько месяцев назад все говорили об этом приближающемся наступлении, потому что Запорожский фронт – это узкая полоса шириной, глубиной 100 километров, то есть большая часть простреливается хаймерсами, меньше скоро будет простреливаться чем-то еще, там долетают беспилотники. Это степь, в степи не закопаешься. Это 250 километров, которые можно прорвать. Да, конечно, вы скажете, что тогда еще не было бронетехники, Украине было не так хорошо наступать, как ей будет наступать спустя несколько месяцев, когда вот сейчас ту бронетехнику дадут, ее дают на наших глазах. Тем не менее, все говорили об этом наступлении, чем могла российская армия в этой ситуации защититься. А только двумя способами. Первое – имитировать наступление из Беларуси, чем все время и пугали, И пугали достаточно успешно, потому что хотя было понятно, что это пугалка, но одновременно на войне такое дело. Даже если это просто пугалка, если бы Украина не перебросила к белорусской границе какое-то количество войск, это могло превратиться из пугалки в что-то серьезное. Но это вот как у Сунь-цзы: наступай там, где у противника пустота. Если у противника намечается пустота, то там, значит, можно и наступать. И, соответственно, другой и главный способ – это навязать бои на том направлении, которое для Украины невыгодно, в данном случае на Донбассе. А и Вагнер заставил украинские части, которые иначе могли бы прорвать вот этот сухопутный коридор, тратить людей, время и ресурсы в мясорубке под Бахмутом, и делал это, пока на фронт не начали прибывать те мобилизованные, которые прошли подготовку. То есть, что в чем главная суть Бахмута? Не в том, что там кто-то продвинулся или не продвинулся. Насколько я понимаю, там десятки тысяч потраченных людей на километр продвижения, а продвижение типа 2 километра было у Вагнера. Но дело не в этом, а дело в том, что есть Запорожский фронт, где тяжело подвозить снаряды и плохо окапываться. Есть Донбасс, который соединен с Россией сетью дорог, снарядов моря, стратегическая глубина фронта, там, я не знаю, 7-8 тысяч километров, сколько до Владивостока. И те самые мобилизованные, очень много было рассказов о том, что их кидают в мясорубку без подготовки. Это тоже правда, но другая часть правды заключается в том, что другую часть мобилизованных как раз готовили, пока работала мясорубка. И вот сейчас они как раз стремительно прибывают. Вот Роман Светан говорит, что перебрасывают по 1-2 батальона в день. И смотрите, что происходит. Вот это время выиграл Пригожин, вот когда он ездил по зонам, когда он вербовал зэков, и всем было понятно, что эти зэки одноразовые, но свою работу они сделали. Они дали время подготовиться этим мобилизованным. При этом вот эти штатные части, надо сказать, конечно, сильно уступают напористостью, я еще раз подчеркиваю, напористостью, не умением вагнеровцам, потому что, смотрите, как только под Бахмут приехала регулярная армия, там мясорубка остановилась, потому что, ну, те части, которые пришли под Бахмут, они не дураки наступать так, как вагнеровцы. Я вот все ищу подтверждение, но я видела пока это только в интервью вагнеровцев, что наступают они так, что зэкам, особенно зэкам, дают планшет и говорят: вот тебе точка на этом планшете, наступай до нее. Это меня совершенно поразило, потому что я много раз говорила о современной сетецентрической войне, когда вот с помощью планшетов, с помощью электронных средств связи войска связываются в единое целое, и у каждого человека есть инициатива. А здесь мы видим сетецентрическую войну наоборот. А когда те же самые планшеты используются не для того, чтобы увеличить инициативу на поле боя, а наоборот для того, чтобы поставить человека под контроль, полностью лишить инициативы. Ну вот точно так же, как цифровая революция в России всегда имела вид антицифровой революции. Это, конечно, совершенно поразительная история, потому что напоминаю, что, собственно, вот та технология траты пушечного мяса, которая была придумана Сталином, Красная армия как была построена? А в ней было очень большое количество командиров, больше, чем в других армиях, и они были специально отделены от пушечного мяса, чтобы они имели возможность дорасходовать живую силу и отступать на переформирование. И это проявилось в финской войне, это, конечно, проявилось во Второй мировой. И вот сейчас, если эта история про планшеты справедлива, то вот это вот доработка этого сталинского принципа уже в цифровую эпоху. И, конечно, вот вся эта трата зэков, это, конечно, очень простой ответ на вопрос. Вот Путин использует людей в качестве пушечного мяса, то есть он пытается воевать как Сталин. Но он же не является Сталиным, и у него нет того объема человеческих ресурсов, которые есть у Сталина. То есть это технология, обреченная на поражение. И тут вдруг приходит Пригожин и говорит: у меня есть категория людей, которых можно потратить как пушечное мясо, и даже всем будет лучше, а если зоны опустеют, то, согласитесь, их можно кем-нибудь еще заполнить, например, политзаключенными. И будет вот такой круговорот заключенных и пушечного мяса в природе. И, соответственно, это происходит. И вот обратите еще внимание, да, качество насколько напористы действительно вагнеровские языки, насколько их используют в качестве пушечного мяса по сравнению даже с российской регулярной армией. Вот мало кто обратил внимание, что параллельно российская армия регулярная пытается наступать из Курдюмовки на Константиновку, тоже все с той же целью окружения Бахмута. Успехов, в отличие от Солидара, ноль. И в самом Солидаре, я уже сказала, классическая картина, вагнеровцы, и зэки, и штатники месяца внутри, а ВДВ вокруг города. И в этот момент Путин меняет Суровикина на Герасимова. И человек, который теперь будет отвечать за снабжение вагнеровцев снарядами, тот же человек, которого они называли тем самым известным словом. А можете прикинуть, будут им давать снаряды или нет, и сколько? И, конечно, как я уже сказала, вот это удивительное соцсоревнование, когда Пригожин говорит, я взял Солидар. Простите, я взял эту штучку. А, кстати говоря, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, не забывайте, пожалуйста, шерить этот эфир и ставить лайки. Нас смотрит сейчас 18 тысяч человек. И, соответственно, вот когда Пригожин заявил, что он взял Солидар, это, если честно, меня немножко удивило. Знаете почему? Потому что мы видим, какую гигантскую составляющую в деятельности Пригожина занимает пиар. Вот у нас тут Белковский даже назвал его настоящим публичным политиком. Единственным чуть ли не публичным политиком в России. Во всяком случае, да, на фоне этой серой массы он, конечно, склонен к самым эпатажным выходкам. Он все время, видимо... То есть раньше же он отрицал, что он руководит Вагнером. Теперь он это не просто признает, а теперь мы повсюду это видим. Мы видим, значит, кувалду, переданную в Европарламент. Мы видим видео с убийством Нужина кувалдой. Но обратите внимание, что пиар Пригожина, он всегда, он, знаете, как у арт-группы. Он состоит из хэппенинга. Вот если какой-нибудь Коношенко встает, открывает рот и просто врет. И рассказывает там про химарсы, количество уничтоженных химарсов у него превосходит количество химарсов, которые привезли в Украину. И рассказал он нам вот тут только что про 4 уничтоженных Брэдли, при том, что Брэдли в Украину еще не приехали, так что в Украине теперь минус 4 Брэдли, отрицательное число. А если верить Коношенкову, да, в счет, таки пассив такой. А, так вот, Пригожин, у него принципиально другое устройство пиара, он очень сильно отличается от Минобороны, поэтому я очень удивилась, когда он сказал, что он взял Солидар, в тот момент, когда существовали подозрения, что да, конечно, вагнеровцы сильно продвинулись, но Солидар все-таки еще не взят. А теперь уже понятно, что это была вот такая вот абсолютно борьба не на жизнь, а на смерть. И мы наблюдаем удивительно показательный момент. Вот рядовая борьба оказалась куда важнее, чем война на фронте. И, конечно, это не просто торжество Герасимова, потому что за этим стоит Путин. И Путин, очевидно, был страшно обеспокоен восходом этой новой яркой политической звезды. Потому что согласитесь, там... Политическая звезда в условиях России, у которой есть частная армия, в условиях failed state, сами понимаете, почему это важно. И вот получается, что бешеная активность Пригожина, который, кстати, с моей точки зрения, конечно, никакой генерал штатный, там вот внутри бюрократической структуры, просто российские бюрократические структуры не устроены, чтобы так действовать. Более того, никакие бюрократические структуры не устроены, чтобы так действовать. Я всегда была большой поклонницей частной инициативы. И, уверяю вас, там, нигде ни в Америке, нигде не могло бы государство так же действовать. Мы не обсуждаем сейчас моральные аспекты того, что вы берете людей, которые, убили собственную мать, и говорите... Хотите заслужить свободу, убейте еще больше женщин и детей. Так вот, мы просто с чисто тактической и технической точки зрения все это оцениваем. Соответственно, все это позволило выиграть время, потратить одноразовых зэков. И вот назначение Герасимова – это демонстрация того, что, кажется, тратить-то собрались не только зэков, а весь Вагнер, может быть, даже и самого Пригожина. И, конечно, тут Арестович прав. Могучая бюрократия, в данном случае армейская бюрократия, она всегда в конечном итоге выиграет у частных авантюристов. Вот всем хидриони, все парамилитари, как только государство действительно нажимает на газ, все это просто разлетается. Мобилизованы, подготовлены, Вагнер свободен. Вот фактически сейчас в Солидаре подразделения ВСУ перемалывают вагнеровцев в пользу Герасимова. И я это совершенно, конечно, не к тому, что Пригожина списывает со счетов. Понятно, что это та фигура, которая еще будет продолжать набирать аппаратный вес. Вот мне очень интересно, надо сказать, вот эти рассказы, что сейчас зэков будут избирать в Государственную Думу пригожинских. Это такой утешительный приз? Это чтобы Пригожин не рыпался? Или это в самом деле действительно там будет создаваться политическая партия? Вот если вы думали, что они сражаются только с Украиной, то не, они между собой там так месятся, что иногда никому и не снилось. И, кстати, маленькая деталь, что вот ВСУ, между прочим, об этом не говорят, все время наступает на Кременную и Сватово. Не быстро, но и немедленно, где-то километров в день проходит. Это не самое выгодное для ВСУ направление, мы уже это обсуждали, потому что самое выгодное – это Запорожский фронт, а Кременная и Сватово – это опять-таки Луганское направление, оно густо напитано людьми, оно густо напитано снарядами, можно все подвести. Но в случае успеха этот маневр отрежет одну из основных линий снабжения Бахмута. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И, как я уже сказала, я прошу вас также и задавать вопросы, но они так летят, что вот если какой-нибудь вопрос сверху будет закреплен, или если Даша выведет, то я постараюсь на него ответить. Как я уже сказала, нас 19 тысяч человек смотрит. Конечно, визит Путина в Башкирию меня потряс так же, как и вас. Вот это вот одинокий человек, стоящий у гроба Муртазы Рахимова. Всех остальных людей в этот момент выгнали. И я не знаю, ездил Путин попрощаться с Муртазой или на самом деле он ездил проведать свой бункер. Потому что ходят слухи, что там в Башкирии вот просто абсолютно гигантский бункер. Я думаю, что второе, по крайней мере, также вероятно. Видимо, это такой гигантский бункер, в который поместится даже знаменитый путинский стол. Но вот я лишний раз хочу обратить ваше внимание, что вот это удивительное зрелище человека, который развязал самую страшную войну за последние несколько десятков лет, и у которого Буча, на совести которого Мариуполь, на совести которого пыточные в Херсоне, и вот есть Зеленский, который уже несколько раз ездил на линию фронта. А есть Путин, который настолько параноидально боится, либо он боится какой-то заразы, тогда возникает вопрос о состоянии его иммунной системы и здоровья, либо он боится покушения, потому что он такой стол, не всякая табакерка перелетит через этот его стол. Либо он боится и того, и другого вместе, но явно, что он боится. И явно это паранойя, причем, судя по всему, просто в медицинском смысле. И, собственно, к паранойи мы дальше и переходим, потому что Патрушев тут дал эпическое интервью, в котором объяснил, за что Россия воюет. И мы очень подробно обсуждали это эпическое интервью с Екатериной Шульман. Я вам крайне рекомендую эту запись, я получила сама большое удовольствие. И я кратко напомню содержание предыдущих серий. Патрушев сообщил, что американское государство – это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые пытаются властвовать над миром. Они даже убили 4 президентов США, видимо, Линкольна тоже. И Екатерина Шульман остроумно предположила, что вообще эта история про корпорации – это отрыжка старого советского марксизма, когда говорилось, что вот мир чистоганы и капитализма, что демократия – это фасад, а на самом деле вот за фасадом этой демократии продажные политики, подделанные выборы и транснациональные корпорации, которые всем вертят. И я думаю, что мало того, что они во все это 100% верят, так как одна из главных причин несчастья России заключается в том, что Путин во все это верил еще в 2000-х годах. И вот когда мы задаем себе вопрос, а как же Путин прошел путь от президента, который хотел вступить в НАТО, там, в 2003 году он еще хотел вступать в НАТО, и даже позже. До человека, который вот сейчас рассказывает, которому сейчас рассказывают про страшный Бильдербергский клуб и прочие тайные масонские ложи, которые правят миром, то мой ответ очень простой, что он во все это верил еще тогда и очень хотел в этот масонский клуб вступить, а его не взяли. И вот когда его не взяли, он решил, что его не любят. Значит, дальше дословно Патрушев сказал следующее. Мы не воюем с Украиной. Мы освобождаем ее от оккупации. Это не дословно, это пересказ. Значит. То есть не воюем с Украиной, это дословно. Дескать, это просто освобождение Украины от оккупации НАТО и транснациональными корпорациями. С помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа. Дальше там пошло гуще, что уход из Афганистана был за тем, чтобы сосредоточиться на войне с Россией. И эти корпорации, они вот не только заманили Россию в Украину. Помните вот то замечательное словечко «заманили», которое командир Салех объяснял в Сирии. Вот это слово «заманили», оно, видимо, сейчас в российской элите, вернее, в правящих российских кругах гуляет в полный рост. И я вам напоминаю, что вот это такой верный признак поражения, потому что когда кто-то думает, что он побеждает, не то, что побеждает, а думает, что он побеждает, он говорит там, я побеждаю, я сейчас всех растопчу. А как только кто-то понимает, что он проигрывает, то тут начинаются поиски оправдания. Меня заманили. Меня подставили, меня бросили. И вот эти корпорации, которые, как я уже сказала, заманили бедного Патрушева и компанию в Украину, они еще хуже делают. Они, во-первых, создают когнитивное оружие. Это когнитивное оружие, это, например, гей-браки, которые уменьшают на Западе число лишних людей, и создают также смертельные вирусы. Тут я вам напомню, что другой грант российской политики, господин Ковальчук, Михаил Ковальчук, который называется ученым, даже директор Курчатника, брат Юрия Ковальчука, который имеется невозбранным правом, может ездить по ушам Путина, как считается, сколько захочет. Так вот, Михаил Ковальчук тоже выступал и рассказывал про то же самое гей-браки, которые должны уменьшить число людей, чтобы на Западе, чтобы заменить их специально выведенными, генетически сконструированными служебными людьми. А поскольку высокодуховные страны типа Индии, Китая и России на эти гей-браки не ведутся, господин Ковальчук рассказывал, что вот тут против них будет применяться вирусное оружие. И это он давно рассказывает, потому что он еще в 2015 году что-то в этом роде рассказывал и просил, естественно, денег на борьбу с этим вирусным оружием путем изготовления контрвирусного, то есть такого же оружия, но которое будет уже только вот против этих нехороших людей. Как сказала Екатерина Михайловна, сумасшедшие-то они сумасшедшие, а деньги они не забывают просить. Короче говоря, миром правит сатана, он называется Запад, и только вот Россия, Мессия может от него спасти. Это, конечно, уже не бред, это уже религия, потому что религия напоминает, когда многие придерживаются единой системы бреда. Вот что такое сон? Это когда вы один смотрите сон. Что такое сумасшествие? Это когда вы один сошли с ума. А когда с ума сошли миллионы или тысячи, это уже не сумасшествие, это называется идеология или религия. И у меня, конечно, есть два главных вопроса. Кстати говоря, я должна сказать, что вот совершенно неожиданно эти рассуждения Патрушева перекликаются с областью, которой занимаюсь я, а именно с иудейскими миллионаристами первого века нашей эры, которые в свое время и придумали понятие «сатана», потому что в ортодоксальном монотеизме никакого сатаны не было, Бог был один. И, как ни странно, сатану они придумали ровно для того, чтобы в том числе объяснить свои вечные военные неудачи против римлян. А им надо было как-то объяснить, но они же все время говорили, что ребята, мы тут сейчас всех разорвем в клочки, придет наш мессия с войском ангелов на облаках, огнем из уст своих пожжет римские легионы или пожжет Ирода, и как-то у них это вот раз за разом не получалось, и тогда они придумали две истории. Они сказали, ну, во-первых, да, вот как-то вот с раем на земле у нас немножечко не получается, но всех, кто пал в справедливой борьбе, ждет рай на небесах. Это было сложнее проверить, и эта история, как мы знаем, получила продолжение в существующей ныне цивилизации. А вторую историю, которую они придумали, что им так сражаться тяжело, потому что они сражаются не против каких-то римлян или против какого-то Ирода, а против сатаны и антихриста. Ну, это вот у нас в четверг был на эту тему большое видео, если можно. Оно действительно не имеет отношения к существующей реальности, но просто некоторые архетипы среди некоторых лузеров начинают повторяться. И тут у меня две хороших новости. Один из них заключается в том, что вот соратники Путина еще не придумали, что, условно говоря, все те, кто пал в качестве пушечного мяса под Бахмутом, немедленно вознесутся на небо, оденутся там в одежды ангелов и будут сиять. То есть они периодически это говорят, да, там все умрут, а мы попадем в рай. Но, честно говоря, это как-то не очень убедительно. Они все больше говорят, значит, про транснациональные корпорации, матушку Россию и так далее, и так далее. А второе, что я хочу отметить, что, конечно, то, что говорит Патрушев, это идеология лузеров. Вот это, например, очень характерно для всяких там нищих нигерийских имамов, всяких нищих супермаргиналов, которые тоже рассказывают, что вот белые люди, вакцины – это для того, чтобы неверные заразили болезнями нас, людей праведных, и, соответственно, уменьшили наше число. И вот поскольку вечной жизни эта религия не обещает, как победить сатану Запад, тоже не ясно. Так вот, самое главное, что в этой идеологии, почему мне кажется, что она не имеет перспективы, особенно среди молодого поколения, что она настроена не на то, чтобы победить, она настроена на то, чтобы объяснить свой проигрыш. Ну, слушайте, против нас были транснациональные корпорации. Это очень важно, потому что, как вам сказать, вот, то есть это, сделать-то ничего нельзя. Против нас оказывается такой сильный противник. И вот все религии мира, они становятся популярными и непопулярными, конечно, не в зависимости от того, имеют ли они какое-то отношение к реальности, а в зависимости от того, отвечают ли они каким-то архетипам в душе человека. Вот эта религия, которую исповедует Патрушев Ковальчук, она каким архетипом служит? Понятно, что она делает для Патрушева и Ковальчука. Во-первых, она позволяет зарабатывать деньги тому же Ковальчуку. Ой, у нас сейчас разработаем альтернативное вирусное оружие. А во-вторых, это очень важно. Вот эти люди за 20 лет превратили Россию в хлев. И они должны объяснить себе, они же все-таки не слепые, они же видят, что это произошло. Они видят, как живет Россия. Они видят, что, допустим, Китай, который тоже не является демократией, каждый год строит там по 5000 километров шоссейных дорог. Каждый год по 5-6 миллиардов долларов вкладывает в химическую промышленность. Что Китай в части научного ресерча, ну, конечно, еще не опережает Америку, но уже подбирается близко. Что в Китае производится, ну, вся электроника мира и так далее, и так далее. И я понимаю, что они там себя не со свободным миром сравнивают. Но они даже должны посмотреть на какую-нибудь Индонезию и думать, почему же Индонезия развивается так быстро, и вот что происходит внутри России. И ответ логически совершенно понятен. Это они в этом виноваты, это они превратили Россию в хлев. Это они украли все, что можно было украсть, и это их гаишники грабятся на дорогах, а это их чиновники берут взятки, это их чиновники сажают в тюрьму любого бизнесмена, у которого есть что отобрать, и так далее, и так далее. Но они же не могут себе психологически этот ответ дать и говорят, но зато против нас сатана в виде транснациональных корпораций. Вот почему России так тяжело развиваться. И этот ответ для них чрезвычайно психологически подходит, он для них чрезвычайно убедителен. А теперь скажите мне на милость, а вот, допустим, там для российских мальчиков и девочек 17-летних, ну вот вроде той 17-летней девочки, которая в Санкт-Петербурге на инсталляции побратимов, там Санкт-Петербург побратался с городом Мариуполем и в честь Мариуполя установил инсталляцию на Дворцовой площади. А девочка подошла и написала: «Негодяи, вы убили его, подлецы, вы убили его». Да, вот как вы думаете, для этой девочки или для Саши Скочеленко, художницы, напоминаю, которая клеила антивоенные ценники с разоблачением того, что происходит в Украине, на продукты в супермаркетах. Это идеология. Зачем? Какие душевные струны она затрагивает? Я уже говорила о идеологии иудейских миллионеристов, потому что когда они сказали, что вы делаете то-то, то-то и получите вечную жизнь, и станете святыми, и вознесетесь на небо, и будете сиять, это было круто. Это, конечно, апеллировало не только к тем людям, которые сражались против римских легионов. Это абсолютно апеллировало к душе любого человека, включая, конечно, раба, вольноотпущенника, женщину, даже высокопоставленную женщину, которая в Риме занимали достаточно низкое все равно социальное место, потому что они были женщинами. Это было круто. Да? А я-то стану на небе ангелом. А я-то получу вечную жизнь. А вот это объяснение про то, что, значит, Россия бесконечная банька с клопами, потому что в нее там заперли транснациональные ее корпорации. Понятно психологически, зачем это Патрушеву. Понятно, это им приятно слушать. А зачем это нормальным людям? А вот с моей точки зрения, это одна из главных причин, почему их идеология не будет успешной и не является особенно успешной. Потому что я напоминаю, что даже по открытым данным 20% россиян в любой форме против этой войны, это даже открытые данные, и для место, где так телевизор промывает мозги, это, в общем-то, неплохо. А, хотя, конечно, хотелось бы лучше. Но, к сожалению, человеческая природа везде одинакова. А во-вторых, самое главное, я думаю, эта идеология не будет успешной по одной очень простой причине. От нее несет старческим запахом маразма и поражения. Вот если Путину действительно удалось взять Киев за 3 дня, то я думаю, что там и Запад закрыл бы глаза, и поддержки в России было бы гораздо больше даже, чем сейчас. А вот когда видно, что эти ребята лузеры и пытаются объяснить, почему они лузеры, то вот от них вот этим трупным запахом уже попахивает. И когда даже там, конечно, любой ватник и любой зетник гонит это из своих мозгов. Но вот когда он видит этого Путина в одиночестве, боящегося то ли микроба, то ли любого человека, который стоит ближе, чем 100 метров, когда он Путина видит за этим 15-метровым столом, то, с моей точки зрения, это, конечно, абсолютно обреченная история. Ну, собственно, я сейчас еще посмотрю. У меня я закончу это прекрасным примером. Дело в том, что вот я уже говорила об иудейских миллионаристах. И не знаю, знаете ли вы, но в начале нашей эры среди различных толков иудейской религии была секта, которая называлась иродиане. Они упоминаются в Евангелиях, не объясняется, кто это такие, но Тертуллиан и некоторые другие христианские богословы объясняют, кто это такие. Это были люди, это были богословы, то есть это были действующие священники, которые считали Ирода, действующего царя Ирода, правящего, Христом. Это вовсе не так странно, как вам может показаться, потому что я напоминаю, что слово «Христос» – это всего лишь помазанник, мессия. И любой иудейский царь действительно был помазанником и мессией, и, собственно, мессией называется Давид постоянно в книгах царств и так далее, и так далее. и Саул, и даже однажды Навуходоносор называется Мессией, потому что он тоже помазанник. Конечно, это была история, когда человек, который захватил над Иудеей власть, а напоминаю, что царь Ирод был признан царем римским сенатом после торжественного жертвоприношения у языческого алтаря, и, естественно, он хотел, чтобы его считали мессией. Он был этим, грубо говоря, по праву, по букве закона. Но с точки зрения, грубо говоря, настоящих верующих, это был антихрист, это был антимессия. И вот это я к чему, что вот много различных разновидностей иудейского миноризма пережило первый век нашей эры, и одну из них исповедуем мы в удивительно изменившейся форме, многие исповедуют даже сейчас. Но вот иродиане совершенно не пережили это дело, потому что никто спустя после смерти царя Ирода, тем более после конца его династии, Ирода Мессии не считал. И вот ровно по тем же самым причинам после смерти Путина никто не будет считать Путина Мессией, как ему очень хочется. И секта путиняне, она исчезнет туда же, куда исчезнет секта иродиане. С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Проговорила я сегодня даже больше часа. Нас смотрит 20 тысяч человек. Так, были у нас тут какие-то важные вопросы? Что-то я такое видела, но извините. Были комментарии? Так, господа, еще раз повторяю, собираем вопросы для отдельного стрима. Пишите это дело в комменты. И на этом до встречи, до завтра. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо всем, кто помогает нам донатами. Если кто-то может подписаться на Patreon или PayPal и просто задонатить, то, как я уже сказала, это все есть в описании к этому видео. А так подписывайтесь, шерьте и ставьте лайки. И слушайте те стримы, которые у нас есть. Оно того стоит.